Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
После погрома плодоовощной базы в московском районе Бирюлево приняты повышенные меры безопасности. Почему национализм стал самым актуальным вопросом российской политики? Нобелевская премия по экономике присуждена группе американских ученых за эмпирический анализ цен на активы. В чем значение их работы? Кинопремия «Лавровая ветвь» теряет номинантов. Почему режиссеры отказываются от участия в одном конкурсе с обвиняемым в убийстве? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня полиция провела массовые задержания мигрантов в московском районе Бирюлево-Западное. Несколько сотен приезжих задержаны для проверки документов в районе между овощебазой Покровской и местным рынком. Средства массовой информации также сообщают о задержании человека, похожего на подозреваемого в убийстве Егора Щербакова. Именно это преступление стало поводом для погрома в московском районе Бирюлево, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Массовое задержание трудовых мигрантов проходит на овощной базе Покровская в московском районе Бирюлево. Накануне, 13 октября, местные жители и националисты прорвались на овощную базу и устроили там погром. Ему предшествовал народный сход, на котором его участники требовали расследования убийства Егора Щербакова. Предположительно, его зарезал приезжий из Северного Кавказа или из Средней Азии. Местные жители считают, что, возможно, он работал на базе Покровская. Политолог Энвер Кисриев считает события в Бирюлеве стихийной акцией с элементами провокации. Слишком уж быстро и организованно прибыли туда националисты.
Во-первых, очень странно, что убийцу не поймали. Потому что если это убийство стихийно, случайно произошедшее, случайная встреча двух людей в глазах у свидетельницы, девушки молодой, если это было случайное столкновение и с убийством, такой человек должен быть пойман. И очень быстро. Его не поймали. Здесь уже, на мой взгляд, если его не поймают, то накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам у меня есть основания предполагать, что это провокация. А потом последовали вот эти вот движения масс. Конечно, масса, основная масса людей – это стихийно. Они напряжены, им трудно. В Бирюлево, оказывается, чуть ли этих мигрантов, которые работают на овощной базе и на других объектах, их больше, чем местных жителей. Конечно, это в социальном отношении это ужасные обстоятельства. Я представляю, сколько дискомфорта, скажем, житейского испытывают местные жители. Поэтому, конечно, здесь есть элемент стихийного возмущения простых людей. Была ли там провокация? Без всякого сомнения. Туда приехали, это известно. В Москве есть очень серьезная и хорошо организованная группировки молодых людей, они, как правило, легализуются под крышей футбольных болельщиков. Не бедные, скажем так, не из низов. Поэтому вот это все, это сложное сочетание всех этих факторов.
Глава комитета за гражданские права Светлана Ганушкина полагает, что
стихийные акции тоже могут быть спланированы, так сказать, только ну вот не непосредственно, а долгосрочной деятельностью как правоохранительных органов, так и наших националистов. И я полагаю, что это было, по крайней мере, ожидаемое событие. Ожидаемое событие, потому что в городе страшное напряжение, потому что люди недовольны тем, что происходит, и тем, как работают правоохранительные органы, не чувствуют себя в безопасности. Это с одной стороны. А с другой стороны, власть пользуются этими настроениями, если мы вспомним, как проходила избирательная кампания всех фактически кандидатов мэра Москвы, то можно, что ни один из них не отказался от того, чтобы разыгрывать националистическую карту.
Как власть отреагировала на события в Бирюлеве, как вам кажется?
На вчерашний день полиция отреагировала адекватно, потому что, во всяком случае, она не допустила убийств и препятствовала, во всяком, как могла, разрушению. В общем, короче говоря, она пыталась с этими массовыми беспорядками справиться настолько, насколько была в состоянии это сделать. На сегодняшний день дело, по-моему, обстоит несколько хуже, потому что они опять ополчились на это слабое звено, то есть на вот эту вот слабую группу мигрантов, которые должны все вместе отвечать за убийство, хотя абсолютно неизвестно, был ли убийца действительно иностранным гражданином.
Светлана Алексеевна, опять обострились дискуссии о том, что преступность в Москве имеет кавказские и среднеазиатские корни. Вот эта карта кому выгодна?
Я бы сказала, есть три категории людей, которым она выгодна. Первое – это недобросовестные работодатели. Второе – это представители правоохранительных органов, которые получают от этих работодателей свой, так сказать, кусок. И чиновники, которые тоже получают свои с этого дивиденды. И вот эту цепь разорвать очень трудно. Националисты благодаря этому становятся все более и более популярными. Кстати говоря, о некоторых из них, как мне говорили их товарищи, некоторые из них используют тот же самый труд нелегальных мигрантов на своих строительных небольших фирмах.
Работа овощной базы «Покровская» неоднократно вызывала нарекания со стороны местных жителей. Они жаловались на скопление мигрантов, а также на то, что фуры, приезжающие на предприятие, постоянно блокируют дороги в районе. Территорию базы контролирует ЗАО «Новые Черемушки». Почетный президент предприятия, герой России, летчик испытатель Магомед Толбоев обвинил в случившемся убийстве и погроме на базе коррумпированные московские власти, полицию и миграционную службу, и заявил, что от закрытия базы в первую очередь пострадают местные жители.
Милиция виновата, власти виноваты местные, все они провокаторы. Именно они эту систему создают, потому что получают получки от нас в конвертах. Все просят конверты. Я прекратил это дело, сказал, запрещаю, если вы меня, герой России, пригласили быть почетным президентом, и вот эти вещи прекратить. Я разговаривал и с Московской областью ГУВД, и с городом Москвы. Я сказал, прекратить. Но они не могут прекратить, потому что все хотят деньги. Бирюлёва, я не имею никакого отношения. Мы не имеем абсолютно никакого отношения. Вот новый Черемушка, да, я его создал в 90-х годах. Тяжелое время. В соответствии, как всегда, совбеза Дагестана, такой договор между властями, то есть Дагестан и Лужков. Это новый Черемушки, является холдингом от Калининграда до Владивостока. Мы имеем огромное производство, мы не торгуем. Мы базу принимаем, а так имеем свое. Мы продаем в Москве 4500 тонн в год пшеницы. Подмосковье мы у нас выращиваем, все. У нас 4687 голов, я знаю наизусть их, по именам даже, по биркам, крупнорогатых. У нас 13 тысяч овец и козлов, которые мы продаем. Это совсем другая жизнь. А вот пусть местная власть возьмет на себя ответственность. Она, эта вся власть, продажная. Я в лицо скажу любому префекту. Вот меня пригласите вместе с ними. Я скажу, ты продажный. Ты у меня просил 50 тысяч рублей. Ты просил у меня 100 тысяч рублей. Вы, милиция, просили по 50 тысяч в месяц. Я прекратил это дело категорически.
Пишут о том, что этого парня русского местного мог убить выходец с Кавказа или из Средней Азии.
Национальность не имеет никакого отношения. Знаешь, как Расул Гамзатов, великий человек, только вчера мы отметили ему 90-летие в Кремлевском дворце. Он сказал, человек не национальности имеет, он человек, созданный Богом. Божий создание. Так нельзя. Мы Россия, огромная страна. Поэтому надо относиться. Бандит, мы его сами найдем, вы не переживайте. Мы сделаем из него все надо. Но, к сожалению, очень плохо, что это случается. А теперь попробуйте, давай закроем все рынки. Они говорят, давай закроем. Я говорю, давай закроем. Я закрываю, новый Черемушка больше не работает. Все, мы принимаем 1200 фур в день. Давай, тогда москвичи поднимут бунт от голодания. Цены взлетят в магазинах. Все будет турецкое, английское, нидерландское, голландское. Все, пожалуйста. Пожалуйста, идите. Так нельзя. Это мое убеждение.
О ситуации в Бирюлево перед президентом Владимиром Путиным отчитался мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что все участники этих беспорядков задержаны. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Собянин пообещал провести проверку всех плодоовощных баз российской столицы для наведения порядка. Реагируя на события в Бирюлеве, один из оппозиционных лидеров Алексей Навальный в своем твиттере призвал отправить в отставку главу ГУВД Москвы, после чего провести реформу полиции и ввести визовый режим со Средней Азией. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О том, почему именно убийство Егора Щербакова спровоцировало народный исход и как ситуация может развиваться дальше, в интервью корреспонденту Радио Свобода Наталье Джанпаладовой размышляет московский политолог Дмитрий Орешкин.
Насколько я помню, криминальную статистику по Москве, у нас в день происходит от 1 до 2 убийств. И вот только это убийство почему-то послужило поводом для столь масштабных событий. Со стороны глядя, кажется совершенно очевидным, что это специально было раскачано. Убийство произошло в ночь на 10-е. Погромы произошли 13-го. 3 дня некоторые люди специально разогревали общественное мнение, готовили так называемый народный сход. В сетях все это прослеживается. Понятно, что это не какое-нибудь там стихийное творчество масс. Есть круг специальных товарищей, кем-то уполномоченных. Кто-то же привозил водку на этот народный сход. Кто-то же провозглашал лозунги. Все это несложно выяснить, если есть желание. Я сильно подозреваю, что это желание у сотрудников полиции сократится, когда позвонят из кабинета в другого ведомства и посоветуют уж слишком сильно не усердствовать в расследовании корней этого события. Потому что могут всплыть те же самые доблестные защитники державности, которые монтировками учили любить родину журналиста Кашина. Могут всплыть те же самые боевики, связанные с как бы с футбольными фанатами, которые опять же подкармливали из кремлевской администрации. Всю эту шпану специально воспитывали, натаскивали, чтобы при случае использовать для сдерживания демократических перемен требований, которые в городе естественным образом произрастают. И поскольку некоторые товарищи, как мне представляется, чувствуют, что контроль выворачивается из рук, необходимо создавать повод для завинчивания гаек, как раз в отличие от событий на Болотной площади, где все было легально, все люди шли на мирный, законный митинг, никто не собирался сжечь автомобили и бить стекла. Здесь все с начала до конца нелегально. Почему этот народный сход требует раскрытия убийства через 3 дня после того, как оно совершилось? Почему идут громить какой-то там торговый центр или овощную базу? Кто-то сказал, что там скрывается убийца. Полиция ведет допросы. И вот здесь очень тяжелый выбор от милицейских начальников. Им уже наверняка советуют сверху не углубляться, наказать какие-нибудь там мелкие сошки. И вот здесь или есть профессиональная ответственность полиции, которая должна требовать соблюдения порядка, или есть зависимость от чекистов, которые утверждают, что иногда расследование доводить до конца не следует.
Но не станет ли это поводом для новых беспорядков на националистической почве?
Это неизбежный процесс. Проблема-то в том, что с одной стороны есть стихийное настроение, с другой стороны эти настроения не на пустом месте растут. Во всем белом свете к приезжим относятся без ярко выраженной симпатии. Здесь есть абсолютно понятная традиция, или хотите, инерция социальная. И вопрос в том, ты ее подкармливаешь или ты стараешься ее загасить. То, что делалось на Селигере, направлено на подкармливание такой тенденции. Воспитание ненависти. Не важно, кому она направлена. Важно сама вся стилистика ненависти. Кругом враги и внутри враги. Система поиска наказания врагов – варварство, потому что варварство отличается от цивилизации таким принципом, как индивидуальность вины и индивидуальность ответственности. А варварство исходит из того, что вина коллективная, вина солидарная. Виноваты, скажем, буржуи, или виноваты евреи, или виноваты ставленники Госдепа. Понаехавшие виноваты в Москве. Вот это очень популярная точка зрения. Как всегда, под хорошей ложью есть некоторая доля правды. Да, понаехали, да, вызывает раздражение. Но важна-то реакция власти. Сдерживать или поддерживать? Власть поддерживает. Ведь ни для кого не секрет, что вот эти вот футбольные фанаты, которые активно участвуют в этих мордобоях, имеют очень прямые отношения разного рода людьми в силовых структурах.
О политической ситуации в России, о росте национализма говорил московский политолог Дмитрий Орешкин. Проблема национализма и национальных отношений сместилась в самый центр российской политики. Общественные процессы в этой сфере противонаправлены, и каким будет главный вектор развития ситуации в стране, зависит от сочетания множества факторов. По мнению эксперта по этнополитическим процессам, профессора Высшей школы экономики Эмиля Паина, диалог национал-либералов и национал-радикалов, а не либералов и экстремистов, станет определяющим пунктом общественной повестки дня.
Может быть, самый существенный факт то, что участников насильственных действий взяли, посадили в автозак, но под влиянием толпы выпустили. Это существенное явление, это окрыляет людей, выходящих на баррикады. Это очень способствует тому, чтобы подобные явления повторялись. Эти события прошли практически сразу после сентябрьских выборов, на которых тема якобы мигрантов, мифа мигранта или псевдоним мигранта использовался всеми политическими силами, абсолютно всеми. То, что еще вчера считалось дозволенным для риторики движения против нелегальной иммиграции, в сентябре было на языке нынешнего мэра, да и всех других участников политических событий. Вообще-то говоря, национализм становится рамкой, в которых, скорее всего, будут развиваться все политические события в ближайшие годы.
Политическая сцена российская смещается в эту сторону в целом.
Это вопрос номер один. Более того, это будет рамка в рамках всех политических деятелей. Спорить будут между собой не либералы и державники. Национал-либералы и национал-державники. Национал-левые и национал-правые. Вы знаете, мы подготовили с моим другом Левой Гудковым беседу для журнала «Вестник» Института Кеннана. Оба сходимся в том, что политическое развитие России будет происходить в рамках вот этой вот националистической парадигмы. Она, кстати говоря, может быть более ксенофобна и менее ксенофобна. Но то, что это будет нечто новое, принципиально не похожее, скажем, на эпоху перестройки, когда протест шел в рамках идеи возвращения в единую семью, общечеловеческих ценностей и так далее. Сегодня национал-эгоизм будет центральным элементом для политической борьбы.
А бывает ли вообще позитивный национализм?
В 19 веке то, что мы называем либерализм, то, что называлось революционная деятельность, была в значительной мере националистической. Я часто привожу своим студентам слова, которые сегодня звучат очень актуально. Рафаэль Риего, лидер первой буржуазной революции в Испании, выдвигал лозунг «Долой Латинскую Америку». Ни на что не напоминает вам? Россия сегодня в каких-то аспектах стадиальных очень напоминает Европу 19 века.
Это путь к фашизму мягкому или это путь к какому-то национальному оздоровлению?
Это совсем не обязательно. Дело в том, что сложность нынешней ситуации в том, что протесты, в том числе и под лозунгом национальным, имеют принципиально разные направления. Ну, скажем, если вы возьмете национал-либерала Навального, то у него идея прогрессизма, модернизации, антиимпериализма и так далее. Но есть и другое, их, кстати говоря, пока большинство. Есть и другое течение, протестное и тоже использующее национализм. Это архаизация, более жесткая рука и так далее. То есть движения очень неоднозначные. Процессы идут разнонаправленно при том, что ча-ча-ча националистические могут использовать все. А сегодня преобладает так называемая негативная консолидация, то есть консолидация против. Но это против разное. Против власти это одно, против понаехавших другое. Лозунги тех, кто вышел на Болотную площадь, и тех, кто выходил на Манежную, хотя и те, и другие были против. Они разные. Куда сместится протест, я не знаю. У меня есть идея того, что так называемый гражданский национализм, в центре которого, как в 19 веке, была идея народного суверенитета, тогда так понимали на нацию, и Аббас Саед так ее понимал, и большинство лидеров революции, народными гражданскими националистами тогда. Ну, значит, это одно направление движения. А если это сместится в сторону этнических и религиозных хобби, то это совершенно другое. Сложность в том, что ситуация крайне неравновесная.
О проблеме национализма для России говорил профессор Высшей школы экономики, эксперт по этнополитической проблематике Эмиль Паин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 октября. Сегодня Мурманский областной суд не удовлетворил очередные жалобы на арест нескольких членов экипажа судна «Арктик Санрайз». Активисты Greenpeace, находившиеся на судне, протестовали против добычи нефти в Арктике и попытались забраться на платформу «Приразломная». О ходе судебных слушаний я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Мурманске Максимом Жаравиным.
Сегодня Мурманский областной суд рассматривал 4 апелляционные жалобы в отношении активистов Greenpeace, которые были арестованы в Мурманске на 2 месяца по подозрению в пиратстве. По 3 из них уже решение есть, и меру пресечения оставили без изменений. Это капитан судна Arctic Sunrise Питер Уилкокс, активистка Greenpeace Камила Эспесиали и, как выяснилось, электрик, человек, который работал на судне электриком, Дэвид Хаусман. Он из Новой Зеландии. По Кристиану де Алессандро судебное заседание перенесли на завтра после обеда. Плюс судья попросила его, чтобы он сменил своих адвокатов, поскольку адвокаты неоднократно 3 раза подавали отвод судье. Эти отводы не были удовлетворены, и судья посчитала, что адвокаты дестабилизируют судебный процесс, деорганизуют его, и предложили Кристиану де Алессандро сменить адвокатов.
Максим, верно я понимаю, что несмотря на различия, что называется, профессий и занятий во время всей этой истории с платформой «Приразломная», по каждому из задержанных, арестованных, суд принимает одинаковое решение?
Да, сторона обвинения, собственно, предъявляет всем одинаковое шаблонное обвинение в пиратстве, и все решения тоже одинаковые. Хотя адвокаты, конечно, стараются как-то применять более оригинальные стратегии в зависимости от той роли, которую человек выполнял на суде. Например, там Денис Синяков, да, он работал фотографом. Тиран Брайан, которого вчера слушали судебное заседание, он был видеооператором. Екатерина Заспа была врачом. То есть адвокаты стараются как-то применять те или иные стратегии в зависимости от того, какую роль человек выполнял на суде. Но суд непреклонен, и вне зависимости от того, чем человек занимался на суде, решение выносит одинаковое – оставить под арестом на 2 месяца.
Максим, вы не первый день следите за ходом этого процесса. Есть у вас ощущение, что заранее все как бы предрешено, и под копирку принимаются эти решения суда, либо там действительно какая-то состязательность сторон выдерживается?
Я думаю, что такое ощущение есть не только у меня. Опять же, адвокаты буквально заваливают доводами в поддержку того, чтобы изменить меру пресечения для активистов Greenpeace. Суд будто бы всех этих доводов не слышит. Суд зачитывает свое постановление.
Есть какое-то общественное внимание к процессу в Мурманске, Максим?
Акции поддержки активистов проходят где угодно, и в Москве, и в странах Европы. Но в Мурманске общественность никак не реагирует на эту ситуацию. В интернете же, на различных интернет-площадках, форумах, социальных сетях граждане, простое население в большей степени высказывается против тех вещей, которые сделали активисты Greenpeace.
Сколько уже участников похода неудачного Greenpeace предстали перед судом? Кому еще предстоит?
Уже 9 людям отказали в апелляционных жалобах на то, чтобы изменить меру пресечения с ареста на 2 месяца на какую-либо другую. Залог или домашний арест. Еще остается 21 человек.
Из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин. Итак, среди тех, кто сегодня предстал перед судом, капитан Arctic Sunrise, гражданин Соединенных Штатов Питер Уилкокс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Мой собеседник – исполнительный директор американского отделения Greenpeace Фил Редфорд. В чем, на ваш взгляд, основное противоречие дела, заведенного российскими властями против Питера Уилкокса? Основное обвинение, предъявляемое Питеру Уилкоксу, это обвинение в пиратстве, которое по российским законам тянет на лишение свободы до 15 лет. Однако такое обвинение должно основываться на фактах захвата чужого судна, совершения насильственных действий и присвоения материальных ценностей в корыстных целях. Ни один из этих компонентов не присутствовал в действиях капитана Arctic Sunrise. Питер Уилкокс и его товарищи на судне лишь намеревались привлечь общественное внимание к тому, что бурение в Арктике угрожает разливами нефти и ускорением глобального потепления. Насколько велика угроза тюремного срока для капитана, который, собственно, не участвовал в попытке высадиться на платформу «Приразломная»? Я не сомневаюсь, что мы имеем дело с акцией устрашения, частью которой действительно может оказаться тюремный срок. В то же время не исключено, что гринписовцы, включая Питера Уилкокса, будут признаны невиновными. Примечательно недавнее заявление Владимира Путина о том, что их вряд ли можно считать пиратами. Предполагаю, что если российский президент высказывается в таком духе, то есть шанс на то, что слушания в российском суде по делу Питера Уилкокса и его товарищей будут справедливыми, и все они будут освобождены. Через несколько дней после ареста судна Arctic Sunrise российские представители заявили, что на его борту обнаружены наркотические вещества и так называемое оборудование двойного назначения. Что это может значить? По-моему, это смешно. Голландское законодательство требует, чтобы в судовой аптечке было небольшое количество морфина, которое может использоваться лицензированным судовым врачом как обезболивающее. Этот морфин хранился в сейфе капитана. Перед выходом выходом в плавание Arctic Sunrise в порту Приписки обследовали представители властей, использовавшие специально обученных собак. Никаких наркотиков найдено не было, за исключением упомянутого набора морфина. А аппаратура? Должно быть, речь идет о портативных компьютерах членов команды или о штатном судовом радиооборудовании. Но помилуйте, активисты всемирно известной общественной экологической организации активно пользуются интернетом. Если у них нашли лаптопы, то что в этом удивительного? Насколько хорошо вы знакомы с капитаном Питером Уилкоксом? Питер и я провели много времени, работая вместе на борту Arctic Sunrise в Мексиканском заливе в 2010 году, после катастрофического разлива нефти в результате взрыва буровой платформы энергетической компании BP. Это была независимая миссия Greenpeace в район экологической катастрофы с целью информировать американский народ о том, о чем, на наш взгляд, не очень охотно сообщали американское правительство и компания BP. Тогда я хорошо изучил характер Питера, его убеждения как защитника среды обитания. Те события стали для него впечатляющим сигналом о том, катастрофой каких масштабов чревато бурение в Арктике, которое несравнимо по природным условиям с Мексиканским заливом, и в которой нейтрализовать разлившуюся нефть будет практически невозможно. Что вы можете сказать о человеческих качествах капитана Уилкокса? Питер по характеру интроверт, спокойный и вдумчивый, но как капитан ледокола выделяется решительностью, иначе нельзя, если руководишь командой. Он десятки лет занимался деятельностью против ядерных испытаний и захоронения ядерных отходов в море. Посвятив всю жизнь океану, он в довольно зрелом возрасте встретил женщину своей судьбы, Мэгги, и лишь год назад они зарегистрировали брак. Питер Уилкокс всегда был невероятно предан делу огласки и решения общественно значимых проблем. Ему приходилось быть на краю гибели, когда в 1985 году французские спецслужбы взорвали в районе Маршалловых островов гринписовский корабль Rainbow Warrior, капитаном которого тогда был Питер. Он лишь по случайности отсутствовал на судне, иначе его могла ждать смерть, как фотографа Фернандо Перейра. И я думаю, что даже вероятность быть приговоренным к 15 годам российской тюрьмы не заставит Питера Уилкокса сожалеть о том, чему он посвятил всю свою жизнь. Не найдя в справочной службе телефона жены Питера Уилкокса, Мэгги, я настоятельно просил представителя американского отделения Greenpeace помочь мне с нею связаться, но получил этически мотивированный отказ. Женщина, потрясенная заключением ее мужа под стражу в России, крайне неохотно общается с журналистами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 14 октября, вот главная тема второй половины этого часа. Нобелевская премия по экономике присуждена группе американских ученых за эмпирический анализ цен на активы. Грузинская печать обсуждает перспективу участия спортсменов в Грузии в Олимпийских играх в Сочи. Кинопремия «Лавровая ветвь» теряет номинантов. Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 14 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В московском районе Бирюлево-Западное, где накануне произошли беспорядки, полиция задержала 1200 мигрантов. Мурманский областной суд не удовлетворил жалобу на арест капитана судна «Greenpeace Arctic Sunrise» американского гражданина Питера Уолкокса. В США по-прежнему сохраняется угроза дефолта, несмотря на попытки республиканцев и демократов в Сенате согласовать условия возобновления работы правительственных учреждений и повышения потолка госдолга. Московский городской суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Навального и его брата Олега по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Ифроше». Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2013 год стали трое американских ученых – Ларс Питер Хансен, Юджин Фам и Роберт Шиллер. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 14 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 14 октября. Американские экономисты Юджин Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер получили Нобелевскую премию по экономике за 2013 год. В сообщении Шведской Королевской Академии Наук говорится, что премия присуждена за эмпирический анализ цен на активы. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Один из базовых некогда постулатов работ нынешних нобелевских лауреатов – даже на нормально работающем финансовом рынке краткосрочное предсказание цен практически невозможно. Звучит вроде парадоксально, отмечается в сообщении и самого Нобелевского комитета. Однако долгосрочное прогнозирование оказывается вполне возможным. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Как раз вот этот принцип объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов 2013 года. Поскольку у инвесторов очень быстро собирается вся информация, то цены активов, таких как акции, например, в любой момент отражают ту информацию, которая есть у инвесторов. Поэтому особенно переиграть их не может отдельный участник рынка. А в долгосрочной перспективе очень часто отклоняются цены от реальной стоимости тех или иных компаний. И это можно определить потому, как, скажем, дивиденды оказываются очень высокими, и на протяжении длительного времени они высокие дивиденды выплачиваются. Значит, если при этом рыночная цена компании низкая, она неправильная, и в долгосрочной перспективе можно сказать, что рано или поздно инвесторы это увидят, и акции пойдут вверх.
Тем не менее, речь идет лишь о прогнозировании трендов, то есть долгосрочной динамики цен тех или иных активов, а не предположений, сколько они могут стоить в тот или иной период времени в будущем. И одним из ключевых факторов здесь оказывается риск, который готовы или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы.
Те активы, которые являются более рискованными, они в сегодняшнем рынке могут быть недостаточно высоко оценены, потому что инвесторы их боятся, но они дадут более высокую отдачу в будущем, и поэтому на этом основании можно общий тренд в отдаленной перспективе предсказывать. Поэтому эта как раз ситуация объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов, и можно так схематично сказать, что непредсказуемость в краткосрочной перспективе сегодняшней эффективности рынков – это работа Юджина Фамы. Долгосрочные прогнозы на основе соотношения дивидендов и рыночной стоимости компаний – это работа Роберта Шиллера. И всевозможные способы оценки по рискованности акций для долгосрочных трендов – это работа Ларса Хансена.
Работы нынешних лауреатов посвящены эмпирическому анализу цен активов. Под активами подразумеваются в первую очередь акции и облигации, как активы традиционные. Или те же методы применимы, например, и к рынкам производных ценных бумаг, многократно превосходящим по объемам рынки традиционных активов. Именно о них и говорят обычно, когда вспоминают финансовый кризис 2008 года.
В принципе, такой вот подход и Фамы краткосрочный, и Шиллера долгосрочный, и Хансена одномоментный, он относится ко всем финансовым активам. Но прежде всего к финансовым активам, связанным с реальной экономикой. То есть это акции, облигации и, очень важно, жилище. И поэтому как раз Шиллер был одним из тех немногих, кто на основе таких работ и этих индексов предсказал пузырь на жилищном рынке и его обвал. До этого как раз новаторские работы Шиллера еще в 90-е годы показали, что на рынке акций интернетных компаний в конце 90-х годов тоже произошел такой пузырь, они были слишком переоценены, публика и инвесторы слишком большие надежды возложили на интернетную революцию. Частично это было неоправданно, очень многие компании рухнули, и этот рынок, как известно, рухнул. Такого рода подход, он относится прежде всего к реальным активам, то есть облигациям, акциям и жилищному и коммерческому строительству. Он может относиться и к производным бумагам, в частности, ко фьючерсам. На этой основе, в общем-то, уже проверена практикой, как это работает.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, российский экономист Константин Сонин, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников, считает решение Нобелевского комитета ожидаемым.
Исследование цен на активы – это огромная задача в экономической науке и еще больше интерес практик по всему миру, потому что это в точности то, что мы называем финансовыми. Вот можно заработать на каких-то финансовых рынках или нельзя. Фама, первый из лауреатов, человек, на которого больше всего ассоциируется с гипотезой об эффективности рынков. Эта гипотеза, грубо говоря, говорит, что если мы хотим заработать дополнительную прибыль на финансовом рынке, то нам всегда придется дополнительно рисковать. То есть нет возможности на финансовом рынке извлекать прибыль без риска. Или по-другому экономисты говорят, арбитражных возможностей. Роберт Шиллер начинал с проверки этих гипотез, а потом прославился как раз тем, что указал на недостатки этой теории. Потому что, хотя гипотеза об эффективности рынка в первом приближении верна, если смотреть более точно, если смотреть более пристально, если там использовать очень большие деньги для того, чтобы играть на финансовых рынках, то, может быть, все-таки что-то можно использовать. Ну, а третий, Ларс Петер Хансен, это человек, который очень много сделал для разработки тех методов работы с данными, статистических и математических, для того, чтобы можно было проверять, верна ли эта гипотеза или нет. Практическая роль, она там, их огромна. То есть, в каком-то смысле, то, что делаем у Фама, она используется так или иначе, непосредственно как метод. Но на результатах его анализа основываются финансовые стратегии всех крупных и мелких финансовых игроков. А Роберт Шиллер еще известен тем, что он разработал практическую вещь, индекс Кейса Шиллера для рынков недвижимости в Америке.
А можно предположить, что это богатые люди? Они в практической области применяли свои знания?
Большинство профессоров финансово богатые люди. Хорошие.
Насколько их исследования соответствуют статусу Нобелевской премии? Вы считаете, что это заслуженно?
Да, конечно, они все были очень предсказуемы. Вот, например, в моем прогнозе, когда я сегодня с утра выложил блог, все три имени были. Ну и последние там 5 лет я их включал в прогнозы. Но и все, по-моему, включали. Они высоко стояли в рейтингах. Просто никто не ожидал такой комбинации.
У Нобелевской премии по экономике российский экономист Константин Сонин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 14 октября, снова к событиям в России. В Томске определен мэр города, подведены итоги досрочных выборов. Победил кандидат от партии «Единая Россия», томский областной депутат, генеральный директор компании «Томское пиво» Иван Кляйн. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Скучные, бесконфликтные, безальтернативные и потому предсказуемые. Именно так говорят об этих выборах мэра Томска местные политологи и политические обозреватели. Предвыборная кампания шла тихо, не было ни дебатов, ни скандалов. Ни один из оппозиционных кандидатов, которые участвовали в предыдущих выборах мэра, не выдвинули свои кандидатуры. Отказались от участия в выборах главы города и томские коммунисты. По словам политического обозревателя томской медиагруппы Андрея Соколова, таких спокойных выборов мэра в Томске еще не было.
В общем, как и предполагалось, более скучной кампании по выборам мэра в Томске, по-моему, не было вообще ни разу. Совершенно очевидные результаты, совершенно никакого выбора. В этой связи ни один из кандидатов, на мой взгляд, не озаботился тем, чтобы проводить хотя бы худо-бедно какую-то предвыборную кампанию, поскольку... Ну, опять-таки, для кандидатов тоже все было с самого начала ясно. Единственная интрига – это кто займет второе место.
В списке кандидатов на пост мэра Томска 8 человек. Фаворитом с самого начала называли ставленника губернатора Томской области, депутата областной думы, гендиректора завода «Томское пиво» Ивана Кляйна. Его выдвинула «Единая Россия». Главным оппонентом поначалу считался экономист, преподаватель Томского госуниверситета Владимир Казаков, выдвинутый «Справедливой России». Но в последние дни регистрации кандидатов в Томске появился миллиардер, лидер партии «Альянс зеленых» Глеб Фетисов.
Единственное совершенно неожиданное явление на этих выборах – это господин Фетисов, который взялся неизвестно откуда, как чертик из табакерки. Но, опять-таки, он выпрыгнул, как этот самый чертик из табакерки, слишком поздно для того, чтобы можно было что-то всерьез предпринять. Выпрыгни он полгода назад, месяца 8 назад, начни действительно серьезную кампанию с привлечением столичных политтехнологов, может быть, какая-то интрига бы в выборах появилась. Но явно, что его цель тоже не победа на выборах мэра.
Это уже вторые выборы мэра Томска, которые проходят досрочно. Первые были в 2009 году. Арестованного мэра Александра Макарова тогда полномочий лишил суд. Его обязанности исполнял сначала первый заместитель, потом председатель городской думы Николай Николайчук. Именно на него и делал ставку прежний губернатор Томской области Виктор Крес в 2009-м. Во втором туре Николай Николайчук победил оппозиционного кандидата Александра Деева с небольшим отрывом. Но до конца своего первого срока Николайчук не досидел. В области появился новый губернатор. На смену Виктору Кресу пришел Сергей Жвачкин. И с самого начала отношения с мэром Николайчуком у Жвачкина не заладились. В результате область заморозила и перестала финансировать многие проекты муниципальной власти. Николай Николайчук решил уйти.
Берегите Томск. Честь имею.
Губернатор назвал поступок мэра достойным. В комментариях по поводу новых выборов и возможных кандидатов на пост главы города был крайне сдержан.
Мэра не выбирает губернатор. Мэра выбирает все тумичи. Я, как губернатор, готов работать с любым мэром, которого легитимно изберут тумичи. Это я вам обещаю, это я вам заявляю, не зная еще, кто будет выдвигаться и кто победит на этих выборах.
Хотя то, что губернатор с самого начала сделал ставку на своего давнего знакомого и коллегу Ивана Кляйна, было очевидным для всех. Сам Кляйн не скрывал, что именно губернатор просил его баллотироваться на пост мэра. До последнего дня Иван Кляйн на вопрос «Будете участвовать в выборах?» не говорил ни да, ни нет. Оно и понятно, говорит политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов. Иван Кляйн – областной депутат, состоявшийся бизнесмен. Его предприятие, завод «Томское пиво», входит в тройку главных налогоплательщиков области. А у города сегодня дефицитный бюджет и 2,5 миллиарда рублей муниципальный долг.
Ну, в первую очередь, он сейчас приходит в самом конце осени, и ему нужно будет принимать бюджет. И бюджет нужно будет принимать все-таки с подачи Белого дома. То есть сразу станет понятно, сколько Белый дом готов на муниципальные нужды выделить. Собственные доходы у города падают, у области они тоже падают. Объективно, что они падают и у федерации. Поэтому на привычные транши из бюджетов верхнего уровня рассчитывать уже не приходится. Победителю этих выборов придется экстренно заниматься антикризисным управлением.
Неожиданность не произошло. При рекордно низкой явке за всю историю мэрских выборов в Томске, 20%, победу одержал кандидат от «Единой России» Иван Кляйн. Он набрал 62% голосов. На втором месте с большим отрывом кандидат от «Справедливой России» Владимир Казаков. У него 14%. Бизнесмен Глеб Фетисов на третьем месте с 11% голосов. Городская избирательная комиссия признала выборы действительными и состоявшимися. Инаугурация нового мэра уже назначена на 17 октября. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать 14 октября продолжает дискуссию об участии национальной команды в зимних Олимпийских играх в Сочи. В Тбилиси проходят акции протеста против такого участия. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Тбилисские газеты подробно рассказывают о масштабной акции протеста студентов, выстроившихся в так называемые «живые цепи» в 7 городах страны с требованием отказаться от поездки в Сочи в знак протеста против строительства российскими пограничниками заграждений на грузино-юго-осетинской границе, а также участия в эстафете Олимпийского огня военного летчика, героя России Ивана Нечаева, самолет которого был подбит в августе 2008 года. Корреспондент ежедневной газеты «Резонанс» Яго Нацвлишвили отмечает, что во время игр в Сочи приедут официальные делегации из Абхазии и Южной Осетии. Постоянный автор информационного агентства GHN Гела Каландадзе в статье «Олимпийский разрыв» утверждает: в Сочи будут построены абхазский дом и осетинский дом для популяризации идеи независимости бывших грузинских автономий. По мнению автора, на все протесты грузинской делегации российские организаторы ответят, что грузинам тоже никто не мешал построить грузинский дом, танцевать лезгинку и петь сулико. В той же статье автор рассказывает о малоизвестном факте, произошедшем во время Пекинской Олимпиады. Как сейчас выясняется, в первый день Олимпийских игр, совпавшем с первым днем войны вокруг Южной Осетии, грузинские спортсмены обсуждали возможность демарша и готовились покинуть Олимпийские игры в знак протеста против бомбардировок территории Грузии. Но поскольку мнения членов Олимпийской делегации на этот счет разделились, осуществить демарш так и не удалось. Журналистка Нана Девдариани сказала в интервью «Радио Свобода», что грузинские власти во главе с премьером Иванишвили пока практически ничего не сделали для урегулирования российско-грузинских отношений, а бурная дискуссия вокруг Олимпийских игр, по ее мнению, лишь производная от общей неопределенности договоренности в этом вопросе.
Обсуждать сейчас вопрос Олимпиады, которую проводит, кстати, не Путин, а Олимпийский комитет, и не говорить о том, что продолжается вот эта прокладка каких-то непонятных границ на территории Грузии, ну, совершенно непонятно. Главная тема у нас в другом. У нас проблемы с Россией, и несмотря на обещания, что какие-то продвижения будут по этому вопросу, в течение года ничего не произошло. В политическом смысле продвижения вопроса нет. И сейчас обсуждать Олимпиаду, это, по крайней мере, очень похоже на перевод стрелок куда-то. Я не считаю, что это самый главный вопрос. Главный вопрос не сдвинулся с мертвой точки вот за последний год никак.
Интернет-портал «Грузия онлайн» публикует интервью Лейлы Нарушвили с заместителем директора Черкесского центра, представителем черкесских организаций Андрога Бессони. «Грузия не имеет права играть и размахивать флагами там, где нас держат за великий древний народ, а на деле принимают за никчемных клоунов, которые могут лишь петь Сулико, но не способны защитить пять земли своего государства». Это была цитата. Напомним, что одним из аргументов прежних властей страны, то есть команды Михаила Саакашвили против Олимпиады в Сочи, было постановление грузинского парламента от 20 мая 2011 года о признании геноцидом черкесского народа трагических событий на северо-западном Кавказе в середине 19 века. В интервью еженедельнику «Квирис Палитра» «Палитра недели» политолог Сандрот Валчерелидзе предлагает все-таки разрешить спортсменам поехать в Сочи, но обязать их участвовать в Олимпиаде только под флагом Международного олимпийского комитета. Впрочем, призер чемпионатов Европы по фигурному катанию, лидер олимпийской сборной Грузии Елена Гедеванишвили заявила тому же изданию, что участие в играх под олимпийским флагом для нее неприемлемо. Основатель и бывший владелец телекомпании «Рустави-2» Эрос Икицмаришвили сказал в беседе со мной, что власти будут вынуждены учесть мнение общества до принятия окончательного решения об участии в Олимпиаде.
На мой взгляд, дискуссия, конечно, прессингует власть. Нынешняя власть, она показывает очень сильную, как бы, чувствительность позиции масс-медиа, то поэтому эта активность, которая сейчас была поднята, в том числе от масс-медиа, она будет иметь воздействие на власть, она будет реагировать очень чувствительно. Конкретно какое решение будет принято, мне сложно сейчас говорить, но я думаю, что это очень сильное влияние на власть.
Впрочем, госминистр Грузии по реинтеграции Паата Закарайшвили в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что предварительное решение об участии в Олимпиаде остается в силе, а окончательное решение не будет эмоциональным. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Два номинанта национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения объявили о своем выходе из конкурса по той причине, что в одной из номинаций на победу претендует картина, снятая с участием оператора Сергея Пчелинцева. Пчелинцев обвиняется в убийстве священника Павла Адельгейма. Преступление, получившее значительный общественный резонанс, как полагают, Пчелинцев совершил в состоянии душевного помутнения. Сейчас он проходит психиатрическую экспертизу. На минувшей неделе телеведущий Павел Лобков отказался от полученной в 2010 году премии, завоеванной в той же номинации, которой выдвинут Пчелинцев, лучший по профессии. Режиссеры картин «Ленинленд», «Аскольд Куров» и «Холокост. Клей для обоев» Мумин Шакиров отозвали свои ленты с конкурса. Говорит режиссер Мумин Шакиров.
Я считал, что это престижная премия, и там были номинации, которые подходили к моей картине, в частности, полнометражный телевизионный проект, потому что моя картина все-таки она в большей степени сделана в телевизионном формате, на мой взгляд. И поэтому я подумал, что вот есть шанс еще раз публично заявить о сделанной работе, которая была в основном конкурсе Московского кинофестиваля в документальной программе. Она по-прежнему, картина, приглашается на разные фестивали, кинофорумы, и идут показы в культурных центрах. То есть я подумал, что «Лавровая ветвь» – это та площадка, на которой можно еще раз показать картину зрителю. Вот отсюда и появилось желание. Ну, а пару месяцев назад я подал заявку, она была принята, и вскоре, вот буквально несколько дней назад, я обнаружил свою картину в списке как раз по номинации «Лучший полнометражный телевизионный фильм». Ну, естественно, была какая-то радость, что вот один из этапов пройден, да и хотел, конечно, попасть и в тройку номинантов. Но тут обнаружилось, что в одной из номинаций, это лучшая операторская работа, выдвинута картина «Катя», которую снял оператор Сергей Пчелинцев. Я про эту историю, конечно, ничего не знал, но тут в Фейсбуке вдруг начались по этому поводу прения, что вот оператор, который убил человека, священника Павла Адельгейма, участвует в этом конкурсе. Было выступление Павла Лобкова с телеканала «Дождь». Естественно, я должен признать, что выступление Павла Лобкова, конечно же, сыграло роль, потому что нельзя было это не заметить. Молчать мне в этом случае было как-то неудобно, и мне не хотелось быть в этом списке, когда, пусть это будет соседняя номинация, но присутствует человек, который обвиняется в убийстве священника. Поэтому я принял для себя непростое решение. Я с уважением отношусь к членам жюри, которые заметили мою картину, но мне было просто дискомфортно. Поэтому я написал письмо в оргкомитет премии «Лавровая ведь» о просьбе снять мою картину с участия в этом конкурсе, так как считаю невозможным для себя вот быть в данной ситуации. Официальный ответ я еще пока не получил, но я веду переписку с представителями Лавра, то есть не думаю, что они обрадовались, но решение принято, я не думаю, что я его изменю. Не факт, что они снимут Пчелинцева или не снимут, этого никто не знает, потому что будут принимать решение, что после того, как я снял свою картину, естественно, в Фейсбуке и в других социальных сетях разгорелась дискуссия, и были те, кто поддержали в том числе мое решение сняться с этого конкурса, но были те, которые считают, что в профессии отдельно, а преступление отдельно, это никак не стыкуется. Ну, вот для себя я принял решение, а вот как остальные будут себя вести, это уже вне моей компетенции и вне моих оценок.
Это был режиссер Мумин Шакиров. У премии «Лавровая ведь», одной из самых престижных наград внеигрового российского кино, существует так называемое жюри первого тура, которое большинством голосов выбирает по 8 фильмов в каждой номинации. Как раз этот этап и преодолели все перечисленные картины. Затем жюри премии в составе 50 профессионалов неигрового кино определяет победителей во всех номинациях. О ситуации я беседую с кинокритиком Викторией Белопольской, членом жюри первого тура.
Я отношусь к возникшей ситуации как к совершенно абсурдной. Ситуация во многом спровоцирована просто техническим характером процедуры. Фильмы выдвигаются по разного рода номинациям на национальную премию в области неигрового кино и телевидения «Лавр». Жюри первого тура определяет лонг-лист премий, он носит технический характер. И этот список из 8 претендентов, соискателей по каждой номинации, фильмы этого списка отсматриваются уже большим жюри премии, там 50 человек. И большое жюри премии определяет окончательных номинантов, из которых потом выбирается один лидер по каждой номинации. То речь идет о совершенно процедурных характере. В данном случае, хотя по данной номинации это голосование за конкретного человека, но при этом, когда голосовало вот это самое жюри первого тура, в которое вхожу я и еще 7 человек, это жюри не ориентируется на имя человека. Оно ориентируется только на фильм. И оно номинирует оператора фильма X, фильма Y и фильма Z. Оно не номинирует человека. Но для меня эта ситуация абсурдна еще и по простой причине. Это профессиональная премия, в которой дает оценку только профессиональным качеством человека, но совершенно не является премией названия «самый лучший человек», а является профессиональной премией. Именно поэтому для меня абсолютно дико было возникновение этой дискуссии общества.
То есть вы не поддерживаете, насколько я понимаю, поступка Павла Лобкова и Мумина Шакирова и считаете, что этот спорный персонаж имеет право быть допущен для участия к премии?
Персонаж может быть сколько угодно спорным. Профессионал он бесспорный. Ведь эта премия не оценивает его морально-этических качеств. Эта премия оценивает исключительно профессиональные качества людей. Вот эти отзывы фильмов, которые, в общем-то, по регламенту премии невозможны, но так или иначе отзывы и возвращение. Ну, у Павла Лобкова я вообще этот жест трактую для себя как истерический. Потому что отправлять письмом приз в дирекцию – это истерический жест. Наверное, все имеют право на разные формы протеста. Но для меня персонально и лично, это истерический жест. Так же, как и жест Мумина Шакирова, Аскольда Курова по самоизъятию себя из номинации. Мне это кажется, честно говоря, недостойно взрослых людей, но очень типично для российского сознания. Сформулировано эмоционально и в этом смысле обтекаемо. Не хотелось оказаться в одной же категории с убийцей. Ну, мне кажется, что это, извините, называется разор в мозгах. Понимаете, у людей вместо закона в головах духовные скрепы. Вместо процедуры, которая есть основа демократии, зов совести. Так чего обижаться на Путина? Путин – производный от вашего сознания. Вот что для меня и является показателем абсурда этой ситуации. Что они поступают точно так же, как наша власть, которая руководствуется незаконом. И что тогда бегать на площадь, если вы руководствуетесь незаконом и процедурой, а зовом совести и личного доверия к кому-то?
Организаторы премии будут разруливать эту ситуацию? Надо же заменять вот этих теперь конкурсантов, которые отозвали свое участие.
Нет, конкурсантов менять никакой необходимости нет. Регламент премии не предусматривает отзыва работ. На 22 октября назначено заседание Совета премии. Это собрание Совета премии, это 50 человек. И Эдуард Сагалаев объявил об этом собрании. И Совет премии определит, каковы его дальнейшие шаги. Но я допускаю, что Совет премии не пойдет на поводу у общественной истерики.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 октября были кинорежиссер Мумин Шакиров и кинокритик Виктория Белопольская. Некоторые номинанты премии «Лавровая ветвь» отказались участвовать в конкурсе. Вот так обстояли дела в понедельник 14 октября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыты мои авторские страницы на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!